Добрый вечер. В известных детских стихах мальчик решает арифметическую задачу, в результате которой, он говорит, и вышло у меня в ответе два землекопа и две трети. Вот сегодня в роли двух землекопов будет выступать наш гость, он за двоих копает землю на радио. А в роли двух третей выступаем мы с Алексеем Леонидовым, потому что мы составляем две трети от обычной целой севооборота. Главное, можно даже сказать, наша треть находится где-то на юге Франции, с которой, как я надеюсь, мы связаны чудом телефонной связи. Слышите ли нас, Леонид Владимирович?
Безусловно. Безусловно, только, пожалуйста, без таких тяжелых комплиментов. Главная треть. Главная треть – это вы, Сева.
Что происходит? Доложите нам обстановку, как вы это обычно делаете.
Ну, оказавшись во Франции, тут недалеко от города Антиба, я решил в нем остановиться. Главным образом потому, что здесь провел почти полжизни автор «Брайтонской скалы», «Суть и дело», «Комедиантов», «Нашего человека в Гаване», «Почетного консула» и многих других хороших книг, английский писатель Грэм Грин. Но выяснилось, что абсолютно никаких следов его пребывания в Антибе не осталось. Зато оказался в городе один из самых крупных в мире музеев Пикассо. Прославленный художник жил здесь в 40-е годы. В 46-м смотритель местного музея предоставил Пикассо квартиру и студию в здании старинного замка, где помещается музей. И Пикассо в благодарность оставил музею все написанные там работы. Потом музей получал еще много богатых пожертвований. В результате это сегодня огромная коллекция современного искусства, где выставлены не только Пикассо, но и Миро, и Матисс, и Модильяни, и Сутин, и Хартунг, и еще несколько известных художников-модернистов. Гуляя по залам, где нет ни одной реалистической картины или скульптуры, я вспомнил давнюю историю, происшедшую со мной в Москве. Году это в 63-м. Я зашел по делу в редакцию журнала «Молодая гвардия». Журнал этот был тогда в руках так называемых красносотенцев, которые громили все новое и талантливое в литературе. Но у меня там взяли очерк на автомобильную, отнюдь на нелитературную тему, и так я стал числиться их автором. Зашел в редакцию, и на меня буквально набросился недавно назначенный ответственный секретарь журнала Игорь Смирнов. Парень симпатичный, явно не красносотенец. «Выручай, — говорит, — надо немедленно ехать к художнику Владимиру Александровичу Серову и брать интервью на тему о выставке молодых художников на Кузнецком мосту. О ней сейчас много спорят». Я никогда об изобразительном искусстве не писал, но еще со школьных лет знал, что Серов — это автор таких шедевров, как «Ленин провозглашает советскую власть», «Ходоки у Ленина» и тому подобное. Решил было отвертеться, но Игорь Смирнов чуть не плакал. Под рукой никого не было, а редактор требовал в номер интервью верного ленинца. И я поехал на Кутузовский проспект, где под крышей большого нового здания помещалась гигантская двусветная студия Серова. Первое, что я увидел, была громадная картина «Ленин провозглашает советскую власть». Та самая, из школьного учебника, стоявшая на станке. Вот террас. Я говорю, разве эта работа не в музее? Серов покровительственно улыбнулся. Да нет, говорит, подлинник в Пекине. Ух ты, думаю, куда ее занесло. А это авторское повторение. Приглядитесь повнимательнее. Я пригляделся и понял. В отличие от оригинала, тут рядом с Лениным не было Сталина. Вот так. А потом Серов стал разносить выставку молодых. Им, говорит, руки отрубить мало. Подражают, говорит, этому Пикассо. Он хотя и коммунист, но пишет модернистский мусор. Вот вы видели на французской выставке его «Женщину под деревом»? Я вам сейчас ее изображу. Взял Серов лист бумаги и авторучку. Рядом в вазе стояло чуть ли не сотня карандашей, но он взял авторучку и воспроизвел, надо сказать, очень похоже основные очертания картины Пикассо. «Это что, — говорит, — женщина? Это разве дерево? Это просто обман для дураков? Мазня? Профанация искусства?» Я извинился и сбежал. Интервью так и не состоялось, и на этом мое сотрудничество с журналом «Молодая гвардия» и закончилось. И вот сегодня утром, гуляя в музее, глядя на странные фигуры на картинах и в виде скульптур, я вдруг подумал, а ведь это было, в общем, искусство протеста, бунта против академической живописи. Не только, конечно, против Серовых или Герасимовых, но и против Рафаэля, Тициана, Рембрандта, Левитана, Репина. К чему же привел протест модернистов? Разве меньше стали восхищаться Джокондой или бурлаками на Волге? Ох, нет. А модернисты, они остались в музеях как любопытный этап в живописи. Поэты-футуристы тоже требовали сбросить Пушкина с парохода современности. Не сбросили? И я вспомнил очень к месту, что недавно сказал прекрасный писатель Октавио Паз. Модернистское искусство начало терять свою силу отрицания. Стало надоедать. Отрицание – это ведь не созидание и значит не творчество. Я знаю, на меня и сегодня многие обидятся за такой отчет от посещения музея Пикассо. Но извините, говорил, что думал.
Спасибо, Леонид Владимирович.
Пожалуйста.
Рады были слышать ваш голос.
Я рад приветствовать нашего гостя Виктора Боровского и сожалею, что не сижу с ним рядом за одним столом. Но я уверен, что остальная часть севооборота пройдет на высшем уровне, и тому порукой наш гость.
Леонид Владимирович, мы прощаемся с вами. До встречи уже в Лондоне через две недели.
Всего наилучшего.
Спасибо большое.
До свидания.
Итак, господа, вы слышали, из Франции обстановка виднее буквально, чем из Лондона, потому что мы еще гостя не объявляли, а Леонид Владимирович уже оттуда издалека все знает. Мы рады приветствовать у нас в гостях Виктора Боровского, объявленного с юга Франции.
Сева, откуда он узнал, что у нас в гостях Виктор Боровский?
Алексей, вот вы в прошлом составитель словарей и прыгун в высоту. Я в прошлом саксофонист и штурман, а Леонид Владимирович настоящий журналист.
Я же не во Франции, не на юге Франции. Я в Лондоне, и то узнал об этом всего час назад. Но...
Вот учите же профессионала старой закалки. Но излагает, конечно, да. Действительно, у меня тоже были некоторые сомнения по поводу модернистского искусства. Не по технике, а по той философии, которая за ним стоит. Они как бы разбирали действительность на части, ее атомизировали. И когда уже разобрано все было на мельчайшие клетки, стало понятно, что синусоида опять будет двигаться в сторону какого-то созидания.
Да, но выступая Леонид Владимирович сегодня за нашим столом, я бы ему составил, да.
Алексей, потому что по музыке...
Да, серьезным оппонентом, да. Потому что он сказал.
Ну, оставим это дело. Профессор, ведь мы вас, в принципе, ждали в гости на прошлой неделе. Вы у нас стояли в календаре. Я названивал вам по телефону до передачи дня за два, за три, пока, наконец, не понял каким-то чутьем, вот как Леонид Владимирович, каким-то журналистским шестым или восьмым чувством, что вы где-то задержались, и, может быть, даже в стране вас нет.
Извините, ваше происходительство, действительно загулялся.
Правда. Опоздался на неделю.
С вашего средства. Чувствую себя крайне неловко. Постараюсь искупить.
Ну ладно, давайте вот чокнемся.
Да, давайте.
Может, поможет.
Да. С приездом.
Начнем искупать.
Да. Значит, Леонид Владимирович был, остается и будет на юге Франции. Куда же завела судьба, так сказать, историка театра и оперы?
Завела в музыкальные архивы и библиотеки города Петербурга и Москвы. Цель поездки была как бы двойная. С одной стороны, знакомство с тем, в каком они состоянии теперь. А главное, присоединить их к возникшему в Лондоне около 2 лет тому назад так называемому русскому музыкальному центру. Это звучит как система хай-фай, но на самом деле это не так. Это, точнее сказать, центр для русской музыки. И это крайне любопытное дело, я был бы рад, если вы не против несколько слов об этом сказать. Это единственный в мире музыкальный центр, который находится в Лондоне под крылом университета лондонского. Как вы знаете, лондонский университет состоит из отдельных колледжей. И один из них, так называемый Goldsmith College, дал место для того, чтобы в его комнатах появился центр, где хранились бы документы, материалы, пластинки, ноты, видео, библиотека, связанная только с русской, с бывшей советской музыкой и с современной музыкой, которую сейчас и играют, и пишут. Создатель этого центра, очень энергичная женщина, сделала практически все сама. Ее зовут Ноэль Ман, она француженка, живущая в Англии. Энтузиазм ее, энергия, вера в идеи, любовь к русской культуре и к музыке невероятная. Центр возник буквально на том, что она одна. Пробивала кабинеты миллионеров, музыкантов, дирижеров, кого только могла, лишь бы создать это. Потом семья Прокофьева, которая живет в Англии, отдала ей сохранившийся у них архив Прокофьева. И на основе этого возник музыкальный центр, который теперь уже признан, существует, имеются спонсоры. И причина, по которой мы отправились в Россию, было объединение русских архивов и музеев с этим центром. Смысл нашей поездки заключался в том, чтобы подключить библиотеки, архивы и документальные всякие институты, чтобы кто-нибудь, предположим, один из вас, желает узнать, где находятся черновики первой симфонии Калинникова. Нажимается кнопка, и компьютер сообщает. Это находится там-то, это в Барселоне, это в Москве, это в Лондоне, это в Тимбукту.
Эта система уже действует.
Эту систему мы сейчас будем создавать. Мы поэтому ездили в Москву и в Петербург, чтобы получить согласие русских руководителей различных. И кроме того, мы знакомились с тем, в каком состоянии хранятся документы, ноты, книги. Кое-что было довольно грустно, особенно архив Кировского театра, где по стене течет вода, где пропадают очень ценные рукописи.
Меня часто озадачивают все эти разговоры о том, что вот откуда-то вода течет, и никак бы ничто с этим не сделать. Ведь остановить поток воды, в принципе, не так сложно.
Ну, заливало дважды ночью, но остановили, но уже что пропало, то пропало. Mm. Кроме того, конечно, библиотеки эти нуждаются очень в финансовой помощи и архивы. Не у всех есть компьютеры, многие каталоги не созданы, так что нужна громадная финансовая помощь. И мы сейчас будем писать письмо в Европейский совет по культуре, обследовав все это, чтобы и поддержать их, и чтобы деньги, которые мы найдем, если мы их найдем, пошли прямо в библиотеки, прямо к этим людям, чтобы они могли этими средствами спасти ту громадную работу, которую они ведут. Надо вам признаться, что я всегда знал, что у русских, у определенной части этого народа какой-то невиданный энтузиазм. Если кто-то во что-то влюблен и верит, он делает это, невзирая на финансовые награды, на повышение по службе. И вот люди, которых я сейчас видел снова, многих я знал прежде, но тогда не понимал, когда жил там, мы все так делали. А теперь за маленькие зарплаты, веря в то, что они спасают русскую культуру, они приходят туда и невиданными какими-то усилиями продолжают помогать, и эти архивы действуют и существуют.
Вам для того, чтобы вывести деятельность центра на всемирный уровень, нужна система высокой, четкой организации, нужен такой деловой, почти маркетинговый подход, потому что всю эту бумажную информацию, все эти тонны пыльной бумаги нужно перевести в тот вид, который мог бы быть доступен сразу, скажем, исследователю из Аргентины.
Совершенно справедливо. Более того, есть документы, к которым уже нельзя прикасаться. Их нужно микрофильмировать. Есть папки, которых больше трогать нельзя. Я вошел в архив Кировского театра, потянул одну папку, она почти развалилась у меня в руках. Так что это уже требует активной помощи, активного вторжения. И вот этот центр музыкальный, он будет основой того, чтобы сохранить, спасти и как можно больше предоставить возможностей для работы тем, кто занимается русской музыкой, кто исследует русскую музыку. Допустим, в декабре следующего года мы планируем большой концерт в Лондоне с участием многих звезд, и чтобы эти деньги также пошли на центр, и кроме того, будут выставки различных архивов и библиотек из Петербурга и Москвы. Мы уже давно связаны с музеем Глинки, с Московской консерваторией, сейчас подключается библиотека Петербургской филармонии, И, в общем, мне кажется, что это выйдет. По крайней мере, я очень надеюсь, что это выйдет.
Я уже чувствую, что предложение вы создадите. Но удастся ли создать спрос?
А какой спрос? Спрос десятки, сотни, даже тысячи людей в мире интересуются русской музыкой. Так что, если этот центр начнет работать на том уровне, что он станет полезен современному исследователю, исполнителю или человеку, который просто желает изучать что-то, это мы планируем как исследовательский центр, как учебный центр и как центр сохранения того, что уже есть.
Исторически всякое заведение, направленное на сохранение и аккумулирование информации и материалов, оно само по себе произрастает и прирастает. Если, скажем, стоять рядом с бульдозеристом, вскрывающим земные пласты, то там видно, что только в сторону плюса рост идет. Уже каждый солнечный цикл добавляет гумуса.
Еще.
И ваш культурный гумус будет расти, это совершенно неизбежно.
Ну, дай бог.
Вам
дай
надо
бог.
Только высидеть, даже если будут временные неудачи.
И дожить.
Вы знаете, профессор, я вас вот в этой роли, как говорил мой знакомый режиссер, да. Я вас вижу. Я вас вот вижу в этой роли. Вам она очень пойдет.
Я роль пока и сам не пойму.
А роль надо делать под себя.
Ну, я понимаю.
И я надеюсь, что вы свое образовательное дело, я знаю, вы в университете работаете, и я знаю, это не секрет, что некоторые аспекты вашей работы вам не совсем по душе.
Ну и?
Вот. Поэтому вам нужно плавно будет переходить с преподавательской работы на работу, которая сродни вашей натуре. К сохранению и популяризации культуры, которой вы занимаетесь всю свою взрослую и даже детскую жизнь.
Ну, посмотрим, как будет. По крайней мере, мне очень
как
хочется, чтобы
вы, профессор, объясняете тот факт, что инициатива создания русского музыкального центра исходит, как всегда, из-за рубежа? Почему? Ведь казалось бы, что все это должно было бы создаваться там, в России.
Вы знаете, так в каком-то нет? рассказе Чехова был купец, который регулярно спрашивал официанта: «Вот ты татарин, вот ты нами 300 лет владел, а теперь подаешь мне суп». И татарин регулярно говорил: «Превратности судьбы с вашей судьбы». Я никак не могу вам сказать, почему это происходит из-за рубежа, но могу только сказать, что вот воспользоваться ответом татарина: «Превратности судьбы».
Да, у нас сегодня конвой будет проходить еще одно событие, но я думаю, мы об этом поговорим через несколько минут. Это связано просто с первым музыкальным куском, который, я думаю, тоже мы сейчас подождем, пока еще не будем заводить. Чтобы закончить разговор и рассказ об ассоциации вот этой вашей международной, о центре, какую площадь он сейчас уже фактически занимает? Потому что в любой русский архив войдешь, там до другой стены в бинокль надо глядеть. Там же масштабы. Там
более какие-то... того, я получил недавно письмо, в котором из Goldsmith College, в котором говорилось, что вот хор, русский хор «Калинка»
это тот же
отныне переходит, вот я только сейчас понял, о чем идет речь.
Слушай, это та же самая
отныне переходит
женщина,
да, в русский
это
музыкальный
центр. Это да. Все оно. Сейчас у нас там есть три больших комнаты, где находится архив Сергея Сергеевича Прокофьева, и где постепенно появляются и ноты, и диски, и фирмы посылают нам так называемые комплементарные записи. И все, что связано с русской музыкой, я просил бы и вас тоже прислать нам каждую вашу новую запись, если вы делаете...
Доктор, с большим удовольствием.
Русского музыканта или музыку русскую. Потому что это для нас очень важно.
А жанры у вас никак не лимитированы ничем?
Это русская древняя музыка. Это история русской музыки и современная музыка. Это и опера. Мы даже подключаем театральные музеи страны, у которых есть исполнительская часть, как ставились балеты, как ставились оперы. И, допустим, мы обследовали и рукописные отделы театрального музея в Петербурге, который называется теперь Музей театральных и музыкальных искусств. Ему принадлежит Шаляпинская квартира, ему принадлежит Римского-Корского квартира и так далее. Так что... Понимаете, чем больше, тем лучше. У нас гигантомании нет, и захват мира мы не желаем. Но попробуем, что выйдет, то выйдет.
У меня есть некоторый опыт передачи документов по телефону. Я тут журнальным делом занимался в прошлом году. И у нас часть авторов, примерно 20 молодых журналистов, по всем весям, так сказать, были разбросаны, в основном в Москве. Они писали, нужно было сбрасывать все это по телефону. Так сейчас уже есть возможность сканировать документ, этих сканеров там полным-полно недорогие, и в электронном виде ваши музеи в любой точке, любому вашему человеку по требованию будут по проводам все это перебрасывать. Совершенно проблемы не представляют.
Да, это, конечно, проект многолетний. Во-первых, нам надо уговорить Европейский совет по культуре, что это правильно, что это нужно. Поэтому мы ездили получить поддержку, что это не только мы желаем, а что это нужно там. Европейский совет дает деньги только тогда, когда видит, что это необходимо спасти, поправить, улучшить или вытащить. И вот мы представим специальный большой документ, который будем писать в течение 2 месяцев, где покажем состояние, необходимость, что требуется, почему это нужно, что там лежит, какие богатейшие вещи, которые никто не видит и до которых добраться пока очень сложно.
Потому что нужно ехать, скажем, в театральный музей куда-то там, в Тьму-Таракань, в Кострому.
Надо еще знать, что это там лежит, понимаете? Еще ладно ехать, поехать можно. Но ты должен знать, где находится прокофьевская партитура Маддалены, а где находится Ромео и Джульетта. У кого лежат письма Прокофьева, не знаю, к Тюткину, а у кого лежит такая переписка. Это все надо знать, где что.
Виктор, но неизвестно, какая задача окажется более сложной. Может быть, убедить Европейский совет?
Более сложный,
чем создать музыкальный центр. Музыкальный центр.
Увидим.
Я недавно столкнулся с подобным делом. У меня появилась напарница из Испании, поэтесса. Я выпустил компакт-диск, который был записан на ее стихи. И она оказалась, ну, поэтесса, казалось бы, которая занимается современной музыкой, молодая. Нет, женщина оказалась вполне пожилая, ей за 50.
Не так уж и пожилая.
Да, ну, да, но серьезная.
Вот это лучше.
Я хочу сказать. И она оказалась человеком с колоссальными связями. И вот она раскрыла передо мной всю эту механику того, что в Европейском Совете лежат тысячи и тысячи, которые нужно отдать. Но вот кому отдать, это тоже очень важно. Как составить бумагу, как ее преподнести. И необходимо, кроме всего прочего, личное участие. Она мне сказала, что такие деньги просто так по бумагам не отдаются. Обязательно должен кто-то приехать, какая-то бригада представителей.
Ну, помните, у Остапа Бендера было несколько способов отвода и увода.
Вот это. В принципе, это напоминает получение валенок со склада.
А вы много раз этим занимались?
Ну, в принципе, бывало.
Так,
в принципе, валенки есть, их дадут. Но нужно, чтобы было отношение, и надо, чтобы интендант был знаком.
Согласен.
Да.
Интендант немало знаком, но отношения уже есть.
Вот. В нашей беседе мы сделаем короткий перерыв, потому что я должен объяснить понедельничным слушателям, что встреча наша вот для понедельничных слушателей там кончается, поскольку в понедельник «Севооборот» выходит в сокращенном варианте. Но те, кто слушает нас в субботу и в воскресенье, оставайтесь, у нас впереди еще есть упоительных полчаса. А сейчас музыкальный отрывок, смысл которого мы вам объясним через несколько минут. отрывок из оперы Глюка «Орфей и Эвридика». Пластинку принес гость. Пусть он и объяснит в двух словах, что это.
Это запись действительно оперы Глюка с оркестром-хором Королевского оперного театра «Ковенгарден», а дирижирует Сэджорд Шолти, в те годы музыкальный руководитель этого театра.
Ну, мы знаем, что на прошлой неделе, когда он умер, совсем недавно.
Совсем недавно.
Об этом мы поговорим через несколько минут. А вот Алексей Леонидов устремит взор на события недели, которая, по-моему, с этим как-то связана.
Ну, наш гость, хотя он и был в России в последнюю неделю, он знает, что в свет вышла книга под названием «Шолти о Шолти». То есть это биография всемирно известного дирижера сэра Джорджа Шолти. На истекшей неделе газета «Таймс» печатала сериал, отрывки этой биографии, в которой Шолти высказывает очень противоречивые взгляды. Доктор, газеты здесь, я вам по окончании нашего силооборота их отдам, если вы их пропустили.
Я пропустил, буду очень благодарен.
Я решил перевести несколько отрывков. Итак, цитирую. «Вагнер был одной из центральных фигур в моей музыкальной жизни. Сегодня мы придаем слишком большое значение психологической мотивации и отрицательным чертам характера великих композиторов, заслоняющих от нас их музыку. Мне не интересны политические или философские идеи Вагнера или то, как он предавал своих друзей, включая тестя Франца Листа. Меня интересует создание его музыки, например, любовный мотив Тристана, чудо и совершенство первых четырех аккордов, которые считаются сейчас олицетворением любви и красоты. Что касается меня, то любой человек, который может создать такую красоту, будь он полуевреем, антисемитом, революционером, либералом или монархистом, является прежде всего музыкальным гением и останется им до конца существования нашей цивилизации». Конец цитаты. Несколько страниц в книге посвящены музыкальному фестивалю, который с 1876 года проводил сначала сам Вагнер, а затем члены его семьи. Шолти пишет, что с каждым годом проводить этот фестиваль становилось все труднее и труднее, ибо на его проведение нужны были большие деньги. Положение осложнилось настолько, что организаторы фестиваля уже не могли позволить себе звезд первой величины. Что же должен делать внук великого композитора Вольфганг Вагнер, проводивший этот фестиваль? Шолти пишет. Закрыть фестиваль? Напротив. Он должен открыть его еще шире. Вагнер стремился сделать фестиваль центром не только для своих собственных работ, но для всей немецкой оперы. Почему бы не исполнять на этом фестивале оперы Вебера, оперы Штрауса, оперы Хенце или Палестрину Пфетицера? Откажитесь от вагнерианской религии и впустите свежий воздух в театр, как хотел того сам Вагнер. Фестиваль Вагнера сам по себе пережил свое время, и теперь нам нужен новый образ мыслей. Конец цитаты. В одной из глав Шолти рассказывает о своих встречах с Рихардом Штраусом. Однажды Штраус пригласил его к себе домой, и, придя к нему в гости, Шолти оробел. Цитирую. «Я стоял, проглотив язык, и вцепившись в партитуру. Он почувствовал мою нервозность, и чтобы расположить меня к себе, пригласил меня сесть и рассказать ему последние сплетни об опере. Его тактика сработала, поскольку мы обменивались сплетнями. Мой страх улетучился, он обращался со мной как с коллегой, и я очень быстро преодолел свою робость». Виктор, но ведь вы точно так же с сэром Джорджем Шолти обменивались сплетнями об опере.
Ну, не столько сплетнями, но робость, которую испытывал Шолти при виде Рихарда Штрауса, я могу признаться, испытывал при первой встрече с ним. Я понимал, куда пришел, кто пригласил меня работать с собой и кто, странно признаться, хотел, чтобы я объяснил ему что-то, и то, что я рассказываю Шолти какие-то вещи, действовал на меня самого угнетающе, потому что я никак не мог себе представить.
Это происходит всегда. У меня был случай такой с режиссером Слессенджером, когда люди крупного калибра, они понимают то, что достигнуть совершенного и полного результата можно только не полагаясь...
Успокоив.
Не то, что ты знаешь, а научиться в этом проекте и узнать как можно больше.
Виктор, но ведь мне кажется, у вас этой проблемы не должно быть. Я видел вас в фильме. В четырех фильмах, в сериале. Кстати, по ходу дела там шла речь, опять-таки, о музыкальных архивах. Да. Я могу сказать, что вы совершенно блестяще выглядите перед камерой, что вы расслаблены, что вы говорите по-английски ничуть не хуже, чем по-русски.
Но за камерой же не стоял Шолти. Это было не страшно. Подумаешь, сидит какой-то дяденька и тебя снимает, и рассказываешь о том, что ты знаешь. А когда я пришел к Шолти, во-первых, неизвестно, что он спросит. А во-вторых, ответ должен быть таков, чтобы Шолти не вздохнул, сказал, что же вы тут делаете, я это и сам знаю, может, нельзя было сообщить, что...
Но Шолти банальных вопросов не задает.
Очень сложные он задавал вопросы, но, понимаете, это все было так мило и так просто, иногда он как будто сам отвечал или задавал вопрос в такой форме, что казалось уже и ответ ясен. Он действительно, он не просил меня ничего о сплетнях рассказывать, но он действительно в первую же встречу внес атмосферу какого-то такого дружелюбия, ласковости и такой... приятности, как будто я чувствовал, что разговариваю с коллегой.
Он с акцентом с некоторым говорил по-английски.
Ну, не мне судить, я не профессор Хиггинс, я сам говорю с акцентом. А откуда он взялся? Да. Он венгерский еврей, он родился в 1912 году в Будапеште, и с ранних лет яркость таланта его была столь сильной, что было явно, никакой другой дороги этот мальчик выбрать не может. Он сам рассказывал мне, что естественность в музыке и легкость, которой он осваивал все, фортепианную игру, дирижирование, законы гармонии, были для него, все это было так легко и так свободно, и так без затруднений, что он многие годы говорил, я был ленивым человеком, я никогда не занимался особенно, никогда не мучил себя штудированием, как он это говорил. И до той поры, пока он после войны, во время войны, или перед войной, простите, в 1938 году, он попал в Зальцбург, к Тосканини. Он был ассистентом на нескольких операх на Зальцбургском фестивале. Кроме того, помимо того, что он учился у Беллы Бартака и Кодеи в консерватории, он учился у Шнабеля по роялю и у Тосканини и Фуртвенгера по дирижированию. Так что школа прелестная. И он обнаружил, что Тосканини для него и для всех тогда уже Бог, сошедший с небес, занимается целый день, все время изучает партитуру, что-то поправляет, все время выискивает, ставит какие-то пометки. Он говорит, я первый раз задумался, неужели это нужно? Mm-hmm. Потому что он играл все с листа, с любого места, все на память. Он помнил практически все. Что бы ты ни вспоминал, он подходил к роялю и свободно и играл. И поэтому, когда я беседовал с ним, и когда мы работали, это было не так долго, не так часто, это было все там 3-4 раза, я поражался тому, что все области музыки, все аспекты ее и общий широкий культурный кругозор, все это объединялось вместе. Он был человеком удивительной энергии. Я его застал, вот, скажем, 2-3 года назад, мы познакомились близко. Уже было ему 82, 83, 84. Нельзя было сказать этого ни по его внешности, ни по тому, как он двигался, ни по тому, конечно, когда он выходил.
Но это уже с мамой и папой ему повезло. Это, как говорят, про шутка такая, девушка хорошо сложена, молодец.
Ну да.
А, опять же, в этой самой книге «Шолти, а Шолти» он приводит такой случай, когда он был у Штрауса, и Штраус ему сказал, что вот вы знаете, вот вы, когда дирижируете, вы что-то очень энергично работаете руками, и все. И тут вступилась жена Штрауса и сказала, ну, голубчик, ты забыл, когда ты был молодым, от тебя же пар шел, когда...
Так что... Знаете, когда я пришел работать в Ковенгарден 15 лет тому назад, он уже там не был, хотя в Ковенгардене считается, что это эра Шолти. 10 лет с 61 по 71 год он был художественным руководителем театра, и, пусть простят меня англичане, полупровинциальный театр он за 10 лет превратил в один из лучших оперных театров мира. Оркестр, хор, все изменилось. Но, конечно, когда он пришел в театр, он использовал такие, знаете, автократические методы работы. Как работают англичане, вы знаете, они работают, как русские при советской власти работали. И поэтому объединить все это в какую-то систему, заставить, чтобы это действовало как немецкий отлаженный механизм, было очень сложно. Но самое любопытное, что когда я расспрашивал про него, там же еще были люди, которые работали с ним, они мне сказали так. Один из них сказал чудную вещь. Если Шолти подключить к системе, можно выключить все электрическое питание в театре, и зал будет освещен полностью. Его называли венгерская динамо. Машина. Знаете, он... От него, около него горело все. Я не понимаю, что это было, но он однажды сказал в журнале, в каком сказал, я не понимаю, почему никто не говорит мне нет. Он дирижировал, играл на рояле, записывал, работал в Чикаго, он все сделал, что только мог сделать.
За дамами ухаживал.
Очень сильно, очень сильно. И очень понимал в этом до последних лет.
Везет же некоторым.
Да, так что он был дамам человеком. Дамам, конечно, нет. Он был человек, знаете, он как-то прожил полную жизнь. Но если вы себе можете представить, что пережил он же бежал из Венгрии, когда стали приходить немцы. Он прятался в Швейцарии. Он рассказал мне потрясающую историю одну, что он сидел в Швейцарии, не зная, как выбраться в Соединенные Штаты. В Швейцарии могли выдать и схватить. Он работал пианистом, подрабатывал тут, подрабатывал там. И, наконец, через друга он получил фальшивое приглашение из какого-то театра, Лос-Анджелес, по-моему. Он пошел в американское посольство, предъявил это. Посол посмотрел, сказал, это ложь, вы хотите обмануть Соединенные Штаты. С гневом порвал документ, сказал, вы никогда в Америке не будете, я послежу за этим. Тот в растерянности вышел, как-то продержался до конца войны. Прошли, говорит, годы. И я уже стал Шолти, я уже стал известным дирижером. Как-то ко мне через секретаршу добивается какой-то молодой человек. Говорит, я фотограф. Я вот фотограф, я книгу хочу выпустить. А знаете, маэстро, если я вас сниму, мне контракт дадут, а у меня жить не на что. И мне надо вас снимать во время репетиции. Он говорит, я это терпеть не могу, когда щелкают. Ну, говорит, голодный человек, я сам был голодным, я его пустил. Он ходил за мной, снимал долго, выпустил книгу. Потом я, наконец... подозвал его, говорю, давайте познакомимся, наконец, вы меня снимаете, вот уже месяц везде. Кто вы такой? Он говорит, я такой-то. Я, говорит, вот был, я жил в Швейцарии во время войны, мой отец был американским послом.
Вот это законы кармы par excellence.
Я говорю, сэр Джорджи, что? Говорит, ну ничего, я же, говорит, не знал, я бы и так пустил. И надо признаться, что я видел сам много раз и был свидетелем тому, как он протягивал руку молодым музыкантам. Он организовал в Лондоне в Вигма-Холл концерты, которые сам представлял. Это называлось «Сэр Джордж представляет», «Презентс». Он выходил на сцену, водил какую-нибудь маленькую девочку из Болгарии или из Венгрии, откуда угодно, рассказывал о ней, и она и играла, ее слушали, и она как-то пробивалась сквозь музыкальную систему. Я знаю людей, которые писали ему, говорят, что я хочу поставить оперу, я хочу сделать то-то. Если он считал проект дельным и полезным, он посылал деньги. Он был человеком, который сам прошел иммиграционное горе. Он сам нуждался, прятался, бегал, пробивался тяжко в жизни. Он это помнил. Он не был человеком, понимаете, просто добреньким, но он, если видел талант, если видел что-то, хоть маленькую искру, он раздувал ее и поддерживал.
Потому что в судьбе такого крупного дирижера, как Шолти, должен был быть где-то, в каком-то месте энергетический скачок на следующий уровень. То есть он не мог быть сначала никем, вдруг сразу стал... Вот, скажем, в истории с Бернстайном, там, это история болезни главного дирижера, и вдруг его вызывают как заместителя дирижировать. Вот какой-то такой случай.
Кусеницкого, а был такой случай. Да-да-да. После войны, он мне тоже рассказывал, очень интересно, после войны большинство дирижеров в Германии лишились работы, потому что кто был связан с нацистами, кто как будто был связан с нацистами, американские и советские иммиграционные власти – закрыли работу Караяну, Клаусу, многим. И дирижеров было очень мало. Шолти приехал в Мюнхен, попросился на службу, не прошел сначала, но потом его взяли. Его спросили, вы дирижировали раньше операми? Он сказал, да. На самом деле, как он мне признался, он дирижировал одной свадьбой Фигаро, когда был студентом в Будапеште. Можете себе представить, на секунду подумайте, крупнейший оперный театр Германии. С традициями, когда еще жив Фурт Венглер, Караян начинает только-только, когда еще помнят Бруно Вальта, когда помнят гигантов, Рихард Штраус еще жив. Так появляется мальчик, венгерский еврей, который говорит, я все знаю. На завтра надо встать и продирижировать Майстерзингеры, Соломею, Отелло Верди. Никогда этого раньше не делая. Может быть, он и знал партитуры, но не думаю. Но продирижировать оперу с солистами, хором, постановкой, движениями, с листа сразу так, чтобы никто из профессионалов не заметил, что мальчик дебютирует.
Невозможно.
Невозможно он это сделал. Спустя 2 года интендант догадался, у него волосы стали дыбом, что глава Мюнхенской оперы, человек, который никогда до этого операми не дирижировал и оперной карьеры не имел.
Откуда ж вообще, что за такое телепатическое свойство?
Я думаю, что, знаете, как Шолом Алейхем говорил, талант как деньги, если есть, есть, нет, нет.
То есть он просто в музыке плавал, как вот рыба.
Да, он сам признавался, еще раз скажу, что ему сложности не было. Вот как рыба в воде он был, если прошу за
реальность. На самом деле ему дико повезло, что он вот сразу с детских лет нашел себя.
Тоже
так. А ведь могли послать мальчика... Не знаю, играть в теннис.
Я вот нашел себя.
И что бы было тогда? Катастрофа.
Я вот нашел себя на прошлой неделе и понял, что поздно.
А что нашли? Об этом потом. Давайте лучше заведем Реквием Верди. А покажем кусочек Реквием Верди тоже. Это венская филармония с Паваротти и Сазерленд. И покажем маленький кусочек, который называется Диес Ире.
Энергетики, я сказал бы, приближается к ансамблю песни и пляски Александрова.
Плохо их помню, но верю вам и вашему вкусу.
Что там, солдаты вскормленные
тряпки. Полагаюсь на ваш
вкус. Полагаюсь, Андрич, на ваш вкус. Да, думаю, что... Правда, у тех мотивация была другая, я думаю. Да, насчет энергии. Там, если энергию не проявишь, можно ведь и получить.
Да, но там трехразовое питание делало чудеса.
Верно, Сергей Шверов. Вы думаете, Шолти голодал, когда писал это в жене?
Кстати, да. Болел ли он в последние годы?
Не только в последние годы. Я до отъезда видел его, скажем, за месяц до этого. Знаков никаких не было. То есть это...
Удивительный человек. И он же за 80 было, да?
Ему он не дожил до 85 несколько месяцев.
А как умер, при каких обстоятельствах?
Насколько я знаю, уснул и не проснулся.
Это вот это лучшая смерть, это уже не спослано свыше.
Да, уснул и не проснулся.
Потрясающе.
Но болезней я не знал никаких никогда. Бывало, простужался что-то, но такого, знаете, старческого в нем никогда не было. Mm. Он был молод всю свою жизнь и ушел молодым. Mm. Он был молод в реакциях, он... чувствах, которые... Он слушал тебя очень внимательно, горели глаза, он понимал. Я усталости никогда не видел. Понимаете, никогда не видел утомленные глаза или вдруг обмякшее тело, или хоть что-нибудь, что показало бы, что на сегодня хватит.
Доктор, ну я вижу, что у вас там на мемуары крепко уже подбирается, а?
Да нет, я не стану писать никаких мемуаров, уж ради Вас, друзья, я пришел, вы не так уж мемуары. Кто зачем? Знает. Ну, кто знает, может быть, действительно. Когда...
Ну, про Шаляпина вы же написали замечательно.
Так это не мемуары, я его не знал.
Да, я понимаю. Но...
Это книжка.
Мы ее видели на английском языке. Была ли она переведена на русский?
Нет, не была.
Нет. И,
да, она по-французски уже вышла, по-итальянски выходит. Но от того, почему она не переводится на русский, я вам скажу. Потому что я писал ее тогда в расчете на западного читателя. Понимаете, если пишешь книгу о Шекспире англичанам или китайцам, это разные книги.
Там пристальность другая совсем.
Просто, если книгу про Пушкина пишешь в Петербурге, одна книга, если ее в Африку назначаешь, другая.
Да.
Поэтому она написана так, что уже...
В Петербурге пишешь под микроскопом для Африки с биноклем в руках.
В Африке сейчас надо сказать, что Шаляпин пел, а не танцевал. И не водопроводчик он, а он вот кто. Сначала представить.
Ну, да.
Вы не поверите, что когда я появился в Англии, меня спросили в Ковенгардене «Шали-ху?» Кто?
«Шаля-ху».
«Шали-ху?» Они, понимаете? Он забыт был совсем.
На карту его как-то поставили.
Ну, я поставил, но теперь есть пластинки, продаются диски, в каждом магазине есть Шаляпина, как-то это... оживилась.
Я знаю, есть следующий какой-то ведь проект с книжкой. Она, так сказать, рождается трудно.
Она почти уже заканчивается. Это
да,
пока...
но она родится.
Она родится, да. Она уже почти на сносях.
Ну, секретов не хотите раскрывать.
Ну, микрофон. Она о семье Комиссаржевских. Папа, ага. Дочка, сын. Папа, дочка уже написаны, а сын заканчивается.
Но... Профессор, вы рукой до сих пор пишете
компьютер. Я научился щелкать, как птица. Знаете, как... Ну, поставили мне этот компьютер, я рукой до этого писал. Сейчас я пытаюсь... Ну, знаете, как птица долго думает, куда клюнуть. Потом так пальцем делает. Бам! Потом подождет еще, потом другую букву. Ну, ускоряю постепенно. Вы же не учите меня, Фил Борисович.
Нет, скажете, доктор, что, ну вы не печальтесь.
Что покажете мне, как это делать двумя руками.
У нас работал на BBC очень долго Георгий Бен.
Так.
Который печатал двумя или одним пальцем, вот указательными.
Быстро.
Быстрее машиниста.
Ну вот видите.
Так что...
Не обязательно всеми.
Да.
Как на фортепиано играть.
Указательными пальцами.
Но его зато на пенсию досрочно отправили.
Вот видите.
Говорят...
Машинки накалялись, когда он печатал.
Ах, это докомпьютерные.
Да, да.
А, понимаю.
Я здесь на BBC прошел трехдневные курсы однажды, значит, 10 пальцами печатать. И, в принципе, техника есть, но 3 дня, конечно, не 3 месяца, как сами понимаете.
Ну, а вы-то умеете?
Я 10 пальцами
печатаю. Вы как шелте, что ли, за 3 дня все выучили?
Нет, но не вслепую. Мне приходится на клавиши смотреть. Вчера я какой-то сценарий печатал, у меня было время. Я ради эксперимента начал печатать вслепую. Могу, но очень медленно.
Понимаю.
Есть у меня чудная история. На гастролях по нашим весям и городам, я познакомился с девушкой с одной. И всегда на гастролях, когда знакомишься, какие-нибудь истории тебе расскажут, которых уже нигде никогда не узнаешь. И вот этой девушке много лет снилось, что она печатает на машинке. Она в жизни на машинке не печатала. И в те годы к машинке просто было не подойти, они как? Были все зарегистрированы где-то. И вот ей снится, что она сидит и печатает 10 пальцами.
Машинки были опечатаны.
Опечатаны. И это у нее был, что называется, recurrent dream, то есть так, повторяющийся сон, он регулярно к ней
как приходил. Как у Гришки в Марисе Гайдовой, все тот же сон.
Да. Так. И однажды с ней случилось следующее. Она подошла к машинке, села и запечатала 10 пальцами. То есть у нее это было все на уровне каком-то
реинкарнации.
Мне напомнили,
такая была... По Малахову это очень просто.
Была такая...
Она занималась...
В сознании.
Не, она занималась, это называется, аутогенной тренировкой.
И потом все вышло?
Да, все вышло.
Знаете, был такой анекдот, такой был в советское время, когда один больной приходит к невропатологу и говорит, вы знаете, доктор, мне снятся сны по-английски. И что делать, не понимаю, языка не знаю. Говорит, ну я не могу вам помочь. Вы, может быть, сначала язык выучите и расскажете мне. Прошло полгода... Встречает больного на улице, говорит, слушайте, а вы не заходите, мне так интересно, случай редкий. Вы стали учить английский? Нет, доктор, сказал больной, я нашел лучший выход, я сплю с переводчицей. Может быть, вот этим методом?
Да, что-нибудь, да. У меня был случай, я штурманом, когда работал. И когда приходишь, скажем, вот в Англию или в Северную Европу, там очень сильные приливные и отливные течения. Скажем, чтобы подойти к Антверпену или к некоторым городам типа Гуля, нужно плыть по реке. Угу. И если отлив, то там в некоторых местах глубины не хватает. Поэтому надо ждать прилива. Но судно стоит на якоре, вахта идет, работа движется. Лоцман, который находится с тобой, тоже вынужден ждать этого прилива. Я с этим лоцманом был на мостике, буквально заперт, так сказать, судьба нас свела. И надо было пережидать несколько часов, и мы разговорились об изучении языков. Лоцман сказал, что по-немецки я говорю свободно, я с немкой жил 4 года. Итальянский у меня, говорит, тоже неплохой. Все-таки 8 месяцев, говорит, итальянца с итальянкой, то да уже себя знали. Ну и потом он перечислял все свои языки всех своих дам. А я тогда молодой штурман с паспортом для загранплавания сказал, ну единственное, что я могу сделать, это жить с учительницей английского языка. Я представил себе какую-нибудь там даму из рязанской школы. И на что он сказал, важно, кивая головой, да, это тоже есть возможно. То есть юмор и наша жизнь, конечно, никому не объяснить.
Это тоже есть возможно.
Да-да. Ну вот. И мы как бы возвратимся сейчас, с чего начали, к акценту покойного сэра Джорджа Шолти, который, соответственно, говорил, видимо, на многих европейских языках.
Он говорил по-английски, по-немецки, венгерский, как он не признавался, он забыл. Уже когда он приехал в Будапешт, он как-то, говорит, не сразу всплыл. Он говорил по-английски, то есть в Ковенгардене есть целая книга записей шолтевских ошибок по-английски. Они просто назывались, они шолтизмы. И рассказать, потому что по-английски это глупо, по-русски это пропадет. Но по-английски я расскажу вам после того, как мы закончим передачу. Два смешных очень есть случая, которые невероятные до сих пор в театре помнят. Потому что он путал слова и говорил не так. Так что говорил ли он свободно, говорил с акцентом очень таким хриплым, чуть подорванным голосом. И в этом смысле...
Это значит, в принципе, что ощущение родины и ощущение абсолютно комфортной ситуации, в которой он родился и вырос, в смысле языка у него не было.
Нет, он как-то по-английски легко говорил. Я, опять же, повторяю, было бы нахальство с своей стороны оценивать его с языковой точки зрения. Я сам, понимаете, без году неделя. Но так у вас он есть... лекции читал, он, видите, интервью давал. Нет, вполне это было. По-немецки он говорил так же, как по-английски.
Но у вас произошла аналогичная история, как Шолти приезд назад к себе на родину, в Будапешт. Вы появились в Петербурге, попытались там купить какие-то пластинки.
В Москве. Я в Москве, это было гениально. Я зашел в магазин по старой привычке, говорю, девушка, вы оставьте мне, а я через 2 дня зайду, если привезут. Пришел через 2 дня, ее не было в этот день на службе. Я пришел на следующий день, она говорит, мне сказали, что вы приходили. Я говорю, каким же образом? Я никому не называл своего имени. Спросил, тут вы, нет, и ушел. Она говорит, да. Но сказали, что приходил человек, который свободно говорит по-русски, но с сильным иностранным акцентом. Надо признаться, что я впал в темноту. Я так расстроился. Я стал приставать ко всем знакомым, выясняя, говорю ли я действительно с акцентом. Ужасная история, да. Это на меня произвело сильнейшее впечатление.
Вполне вас понимаю.
Но это же история была с Буниным и с поездкой там.
С Серовым, да, это замечательная история, да. Милочка моя, да.
Да, у нас, к сожалению, нет времени все это рассказать.
Доктор, я тоже, когда впервые приехал в Россию после 18-летнего перерыва, мне многие говорили, что я выгляжу как идиот, как натуральный идиот, западный турист.
И говорю с акцентом.
Да, и хожу с открытым ртом, смотрю на все.
Да, вот эта вот западная расслабленность. Мне многие жаловались, эмигранты, говорят, мы тут размякли, говорится.
Размякли.
Да. Доктор, почаще надо приходить. Мы вас
будем ждать,
вызывать
даже
если
будете опаздывать не на одну, а на 2 недели.
Желаю успехов будем вам с вашей ассоциацией.
Всегда вас очень приятно.
А мы, господа, встретимся с вами в том же месте, в тот же час на будущей неделе.